Евангелие от Матфея, 9 глава, с 20 по 22 стих. Когда мы читаем Евангелие, перед нами проходит вся земная жизнь Иисуса Христа. Что значит земная жизнь Христа? Это прежде всего Его любовь к Своему Небесному Отцу, Его общение с Ним и Его встречи с людьми. И при всех этих встречах с людьми от Него исходили сила и благословение. Он ходил по земле полный благословения. Во всех Его словах и делах была сила. Каждый человек, который соприкасался с Ним, испытывал на себе силу Иисуса Христа, получая от Него благословение. Иисус Христос и сегодня полон благословения. Чтобы получать эти благословения, сокрытые в Нем для людей, необходимо соприкосновение с Ним. Чтобы люди могли с Ним соприкасаться, Он стал человеком, истинным Сыном Человеческим. Он стал Эммануилом, что значит «С нами Бог». Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Он зашел на небо и как Сын Божий, и как Сын Человеческий, с рубцами от ран на руках и ногах. Но Он остался для нас и Эммануилом, или Богом с нами. Вот почему и сегодня для каждого человека есть возможность соприкасаться с Иисусом Христом. Как хотелось бы, чтобы каждый день нашей земной жизни был днем соприкосновения с Иисусом Христом. Посмотрим, как прикоснулась к Нему одна больная женщина и испытала на себе Его исцеляющую силу. Прежде всего, надо отметить веру этой женщины. Она верила, что в Иисусе Христе есть сила для всех людей, есть сила и для нее. Было время, когда она верила в силу людей, но этой силы у них не оказалось. Врачи не помогли ей. Евангелист Марк в 5 главе 25-26 стихи пишет: «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Значит ли это, что к медицине надо относиться с пренебрежением? Нет. Медицина – это великое дело. Это большая милость Божья, которая дана людям. Но есть такие болезни, когда самые большие специалисты говорят: «Мы бессильны помочь». Так было и с этой женщиной. И теперь всю свою веру и надежду она сосредоточила на Иисусе Христе. Она говорила, что достаточно ей прикоснуться только к краю одежды Его, и она будет исцелена. Послушаем ее слова. «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Евангелие от Марка, 5 глава, 28 стих. У нее болезнь, о которой ей неудобно сказать при людях. И в наши дни есть болезни, о которых неудобно говорить при людях. О таких болезнях говорят с врачом при закрытых дверях. Эта женщина верила, что врач Христос все знает. Он без слов знает ее болезнь. И протянув руку, она прикоснулась к его одежде. И с того часа стала здорова. Или, как пишет евангелист Марк в 5 главе 29 стих: «И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». И что можно сказать? «О, драгоценный Иисус Христос, как Ты богат милостями для всех прикасающихся к Тебе с верой!» Каждое движение имеет направление, и вера направляет человека к Иисусу Христу. Она есть не что иное, как взирание на Христа и готовность положиться на каждое Его слово. Как магнит притягивает железо, так вера привлекает к себе силу Иисуса Христа. Прочитанные слова Священного Писания говорят и о всеведении Иисуса Христа. В большой толпе народа, окружившей Христа, Он видел душу, которая искала соприкосновения с Ним. Не все искали этого, хотя и были рядом со Христом и теснили Его. На наших богослужениях бывают много людей, но не все мы ищем прикосновения к Нему. Не всех нас давит такая тяжелая нужда, но Иисус Христос видит тех, кто ищет соприкосновения с Ним. Иисус Христос окружен сонмом ангелов и облаком душ почивших. Все бесчисленные миры перед Его очами. И на земле миллиарды людей, любящих Его и не любящих Его. Вот Он идет среди этих миллиардов небесных и земных существ, как в тот день на пути к Иаиру, у которого дочь умерла, а у нас к Нему особая нужда. О ней мы можем поведать только Ему. Обратит ли Он внимание на нашу дрожащую руку, простертую, чтобы прикоснуться к Нему? Среди бесчисленных голосов, взывающих к Иисусу Христу, обратит ли Он внимание на наш голос, обращенный к Нему сегодня? Остановится ли Он в Своем великом шествии? Да, Он остановится, как Он остановился, чтобы обратить внимание на эту больную женщину. Руководитель оркестра слышит звуки всех музыкальных инструментов, сколько бы их ни было, так и Иисус Христос слышит малейший вздох, самый тихий шепот молящейся души. Он видит слезу, появившуюся на наших ресницах и еще никем не замеченную. Вспомним слепого Вартимея. И когда выходил он, Иисус Христос, из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Марка, 10 глава, с 46 по 52 стих. Любовь Иисуса Христа беспредельна для каждой человеческой души, потому что каждая душа уникальна. Никто другой не может удовлетворить ее нужду в Господе. Он отдает себя полностью каждому человеку. Люди не таковы. Они всегда делят людей на важных и неважных. В книге «Ночь, которую нужно запомнить» дано подробное описание гибели корабля «Титаник» в апреле 1912 года. Погибло очень много людей, когда этот новый лайнер наскочил на айсберг в Атлантике. После того, как объявлено было о трагедии, нью-йоркская газета «Американец» посвятила этой трагедии передовую статью. Вся статья была посвящена гибели миллионера Якова Астра. А в конце как бы случайно упоминалось, что погибло еще 1880 человек. Значение имел только один. Лишь один из них имел ценность как новость – миллионер. Остальные 1880 не представляли настоящего интереса. Люди могут поступать так. Но Иисус Христос никогда не поступал и не поступит так. Об английском писателе Гилберте Честертоне говорили: он мог уделить все свое внимание чистильщику сапог. В нем было столько сердечной щедрости, любви и доброты, которую люди называют нежностью и которая делает весь мир родным. Такая любовь не дает ни одному человеку затеряться в толпе. Для Иисуса Христа ни один человек не похож на другого. Каждый для Него – единственное в своем роде дитя, и каждому предназначена вся любовь и вся сила Его. Для Господа Иисуса Христа эта женщина не была затеряна в толпе. В час ее нужды она была для Него важнее всего. так относится Иисус Христос и к каждому из нас. Лучший путь соприкосновения с Иисусом Христом – это молитва. В Евангелии от Марка, 5 глава, 33 стих, сказано о женщине, прикоснувшейся к одежде Христа. Женщина подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Прикосновение к одежде Иисуса Христа было благословенным прикосновением, но это прикосновение, прикосновение ее души к Иисусу Христу в молитве, было еще более благословенным. Молитва – это ключ для получения всех благословений от Господа и самое действенное средство получить от Бога все потребное для жизни и благочестия. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше, и поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Но молитву делают успешнее не только слова, но добрые дела. Давид просил, чтобы судил его Бог по непорочности его. Псалом 7, стих 9. И благочестивый Езекия представляет молитвенницей за себя свою богобоязненность. Книга пророка Исаия, 38 глава, 3 стих. И вдовицы в Иоппе употребляют ходатаями добрые дела умершей. Книга Деяний, 9 глава, 39 стих. Если так будешь совершать моление свое, прямо взойдет оно к Богу и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Псалом 36, стих 6. Будем чаще беседовать с Иисусом Христом, будем говорить Ему всю истину, и душа наша будет освобождаться от всех недугов своих. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 27 по 31 стих. Физическое зрение – это великий дар Божий, за который надо благодарить Творца постоянно. Как мало мы благодарим Господа за зрение, а ведь это плохо. Посмотрим, как Господь премудро расположил органы зрения, то есть глаза в нашем теле. Они находятся высоко от земли, в самой верхней части нашего тела. Они расположены как бы в пещерах, при малейшей опасности закрываются занавесками, веками, и постоянно прикрываются сеткой ресниц. Как чудно Господь позаботился о нашем зрении. Кроме того, глазами мы не только смотрим, они еще являются зеркалом нашей души. В них отражается все, что творится в нашей душе. Страх ли в нашей душе, печаль ли, радость ли, гнев ли, кротость ли, доброта ли – все отражается в наших глазах. Глаза – самое лучшее и точное зеркало нашей души. Как чудно и удивительно устроил их наш Творец и Господь быть зеркалом нашей души. Но глаза могут быть и дверью для греха в наши души. Вспомним Еву, которая увидела запрещенный плод и согрешила. О ней Библия говорит: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие, 3 глава, 6 стих. Вспомним также Давида, который увидел и согрешил. Вот почему Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди о вырывании глаза, то есть о благословенной слепоте, слепоте, которая не видит греховных прелестей. Физическая слепота была распространенной болезнью в Палестине. Отчасти это было результатом воздействия яркого солнца на незащищенные глаза, отчасти результатом отсутствия должной гигиены и чистоты. Особенно много инфекций переносили тучи мух, и эти инфекции вели потом к потере зрения. Двое слепых обратились к Иисусу Христу как к сыну Давидову. Титул «сын Давидов» характеризовал Иисуса как Мессию. В течение многих веков ждали иудеи обетованного освободителя из рода Давидова, вождя и руководителя, который не только вернет им свободу, но который поведет их к силе, власти, славе и величию. Вот так эти слепые и представляли себе Иисуса Христа. Они пришли к Иисусу Христу с совершенно неверным представлением о том, кто он такой. И все же он исцелил их. Физическая слепота – это великое страдание для человека. Потерять физическое зрение – это значит потерять весь внешний мир и любимых людей, природу с ее красотами и всю окружающую нас жизнь. Ослепнуть – это значит погрузиться во тьму и видеть перед собой одну только тьму. Вот почему Иисус Христос с таким сочувствием относился к слепым и открывал им очи, то есть исцелял их. Так он отнесся и к этим двум слепым. Как же Иисус Христос исцелил слепых? Во-первых, Христос не стал сразу отвечать на их крик. Он хотел убедиться в том, что их просьба искренна. Поэт и ученый Лионель Джонсон был алкоголиком. Он говорил, что у него есть страстное желание, заставляющее кричать каждый атом его тела. Но когда ему посоветовали пройти курс лечения, чтобы избавиться от этого страстного желания, то он ответил: «Я не хочу вылечиться». Есть люди, которые, если бы они были честными, сказали бы, что они не хотят расстаться со своими грехами. Иисус Христос хотел убедиться, что эти двое слепых искренно и серьезно желали того исцеления, которое Он мог дать им. Во-вторых, Иисус Христос побудил этих людей искать с Ним встречи наедине. Он не ответил им на улице, им пришлось прийти к Нему в дом. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. Каждый человек должен встретиться с Иисусом Христом наедине. Хорошо принять решение последовать за Иисусом Христом в порыве чувств на большом богослужении. Но важно и то, что человек делает, когда он наедине со Христом. Иисус Христос принудил двух слепых встречаться с Ним наедине. Как часто мы встречаемся с Иисусом Христом наедине в своем доме, в своей семье? В-третьих, Иисус Христос задал слепым только один вопрос: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Для чуда исцеления необходима вера. И слепые ответили: «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Глаза слепых открылись по их вере во всемогущество Иисуса Христа, силою Христа. Путь к чуду – это отдать свою жизнь в руки Иисуса Христа и сказать: «Я знаю, что Ты можешь сделать меня тем, кем я должен быть». Отдадим себя, свою жизнь и все свое в руки Иисуса Христа. Но есть слепота духовная. Если при физической слепоте человек не видит внешнего материального мира, то при духовной слепоте человек не видит духовного мира и его сокровищ, не видит Иисуса Христа. Это самое печальное явление в мире – не видеть Христа. Но Иисус Христос открывает и духовные очи, и человек начинает видеть Христа. Было время, когда мы не видели Иисуса Христа, потому что были духовно слепы. Но Он открыл наши очи, духовные очи. И мы теперь видим Его, нашего Господа, нашего прекрасного Спасителя. Мы видим Его в Вифлеемских яслях, видим, как Ему поклоняются пастухи и восточные волхвы. Мы видим все Его мессианское служение, видим, как Он исцелял больных и воскрешал мертвых. Мы видим раны Иисуса Христа, которые были нанесены Ему ради нашего спасения. Мы видим Его терновый венец и сердце, пронзенное копьем. Мы видим Его воскресшего и вознесшегося на небо. Мы видим Его славный образ и созерцаем красоту Его ежедневно. Да, мы прозрели духовно. Слава Иисусу Христу за то, что Он открыл наши духовные очи. Будем же постоянно в нашей жизни созерцать Иисуса Христа. И открылись глаза их. Эти слова говорят о всемогуществе Иисуса Христа. Всемогущество Господа Иисуса Христа познаем из создания мира и управления им, из чудес Его, сотворенных и творимых в мире. Не было ничего, но Господь сотворил великие и преславные дела, небо и землю, и все наполняющее их, и сотворил из ничего, без труда, единым словом. Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Псалом 32, стих 9. В этом его всемогущество. Та же всемогущая сила управляет созданным миром и хранит его. Отдадим себя, свою жизнь, жизнь наших домашних и всех людей во всемогущие руки Господа Иисуса Христа, и Он доведет нас до небесных обителей. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 32 по 35 стих. Великое множество больных исцелил Иисус Христос во время Своей земной жизни. О некоторых из них нам повествуют страницы Евангелия, показывая нам то одного, то другого больного. Так, например, двух слепых или вот этого немого бесноватого. Евангелие говорит об исцелении больных и такими словами. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Как же относились люди того времени к Иисусу Христу, творящему такие чудеса? «И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле, а фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского». Толпа смотрела на Иисуса Христа с удивлением. Это были простые люди с большими нуждами. Они видели, что Иисус Христос может удовлетворить их нужды делами любви и милосердия. Фарисеи же видели в Иисусе человека, вступившего в союз с силами зла. Они не отрицали его чудес, но они относили их к силе князя бесовского. Фарисеи так привыкли к своему образу жизни и мысли, что не могли себе представить возможности что-то прибавить к закону и их преданиям. В их представлении все великие деяния принадлежали прошлому, и изменение традиции было смертельным грехом. Все новое было неправильно. И когда Иисус Христос пришел с новым толкованием о Боге и религии, они возненавидели Его, как ненавидели пророков. Фарисеи были так довольны собой, что не имели никакой нужды в том, чтобы измениться, и ненавидели тех, кто хотел изменить их. Покаяние – вот врата в Царство Небесное, а покаяние – это признание ошибочности своего образа жизни, признание того факта, что истинная жизнь в Иисусе Христе и что лишь полное послушание Ему и воля Его могут изменить человека. Фарисеи были ослеплены собственными идеями и своей самоправедностью, поэтому они не видели в Иисусе Христе истину и силу Божию. Они ненавидели Христа и старались избавиться от Него. Это двоякое отношение к Иисусу Христу, творящему и сегодня свои великие чудеса, проходит через все современное человечество. Одни восхищаются Иисусом Христом, Его словами и делами, другие уничижают Его и даже, может быть, поносят Его. Посмотрим на Иисуса Христа как на друга страждущих, как Он являл им свою любовь. Есть прекрасные слова о Его любви ко всем страждущим. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. В чем же выражалась эта жалость Его к изнуренным и страждущим? Во-первых, Он помогал бедным материальными средствами. Знаем ли мы об этом? Сам Иисус Христос был беден материально, но друзья его давали ему средства, как сказано о некоторых женщинах, следовавших за ним. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Евангелие от Луки, 8 глава, 3 стих. Будем в служении материальными средствами подражать Иисусу Христу. Во-вторых, Иисус Христос выражал свою великую жалость и любовь к людям в исцелении больных. Мы видим его постоянно окруженным больными, слепыми, хромыми, прокаженными, разбитыми параличом, глухими, немыми, бесноватыми. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Книга пророка Исаия, 53 глава, 4 стих. И неся эти тяжести, он, будучи человеком, подобно нам, уставал под ними. Исцеляя, он чувствовал утрату сил. Прочитаем Евангелие от Марка, 5 глава, 30 стих. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Будем следовать примеру Иисуса Христа в оказании любви и помощи больным. Мы все имеем в нашем распоряжении великую силу, силу молитвы. Но хватает ли нам любви и милости Христовой, чтобы пользоваться этой чудной силой молитвы? Затем посещение нами больных, а также мы имеем силу науки, силу медицины, чтобы нести помощь больным. В-третьих, самую большую любовь Иисус Христос являл людям в проповеди Евангелия. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие». Иисус Христос был вестником. Он принес людям весть от Бога. Самые большие страдания причиняют людям грехи. Большинство людей изнурены грехом и обременены пороками. От многих из них они не в силах избавиться сами. Вот почему, являя свою божественную любовь людям, Иисус Христос проповедовал всюду. В городах и селах Он нес людям благую весть спасения – Евангелие. Евангелие – это великое лекарство от слез всех грешников мира. И Иисус Христос нес его всем страждущим и плачущим рабам греха и порока. И в этом славном деле мы можем следовать примеру нашего дорогого Спасителя. Самый слабый из нас может проповедовать Евангелие, то есть радостную весть об Иисусе Христе, положившем жизнь свою на Голгофском кресте за всех грешников и за каждого человека в отдельности. Иисус Христос был учителем. Недостаточно просто проповедовать христианские истины и тем ограничиться. Надо показать людям эти истины в нашей повседневной жизни. Один писатель, долго проживший в Индии, пишет: «Я помню английский батальон, приходивший на богослужение. Они пели гимны, слушали проповеди и покидали церковь на неделю. Но их спасательные работы во время землетрясения в Квитте и Пакистане так потрясли одного брахмана, представителя высшей касты Индии, что он тут же захотел креститься, потому что только Иисус Христос мог пробудить людей вести себя так. Этот человек познал Господа Иисуса Христа лишь потому, что он увидел христианство в действии. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям об Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать Его им. Иисус Христос явил людям Бога своей жизнью. Будем же и мы своей христианской жизнью являть людям Иисуса Христа. Благая весть Евангелия, которую принес людям Иисус Христос, не ограничивалась Его словами. Она была претворена в деянии. Иисус Христос потратил больше времени на исцеление больных, насыщение голодных, утешение скорбящих, чем на проповедь. Он обратил слова истины в деяние христианской любви. Так и наша вера в Иисуса Христа должна проявляться христианских делах, делах любви и милосердия». Евангелие от Матфея, 9 глава, с 36 по 38 стих. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними». Иисус Христос сжалился. Греческое слово, переведенное в Библии как «жалился», самое сильное из всех слов в греческом языке, выражающих жалость. Оно образовано из слова «сплакхна», что значит «внутренности», и передает сострадание, которое трогает человека до глубины его сердца. Что же трогало Иисуса Христа больше всего? Во-первых, страдания и боль людей вызывали его жалость. Сострадание больным, слепым, одержимым бесами вызывали жалость Иисуса Христа. Любое наше горе и несчастье трогает сердце Христа. Когда он видел страждущего, его первым желанием было облегчить ему боль. Во-вторых, печали людей вызывали его жалость. Увидев ее, вдову Наинскую, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру. Несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Евангелие от Луки, 7 глава, с 13 по 15 стих. Иисус Христос отирает слезы с глаз всех плачущих, приходящих к Нему. В-третьих, голодные люди вызывали Его жалость и побуждали Христа к действию. Библия говорит: «Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге“. И говорят ему ученики его: „Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?“ Говорит им Иисус: „Сколько у вас хлебов?“ Они же сказали: „7 и немного рыбок“. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных». Евангелие от Матфея, 15 глава, с 32 по 37 стих. Так и христианин не должен быть равнодушным к нуждам окружающих его людей. В-четвертых, людское одиночество вызывало его жалость. Прокаженные были удалены от общества, а также от близких и родных им людей. Они вели одинокую, похожую на смерть, жизнь. Иисус, умилосердившись над ним, прокаженным, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Евангелие от Марка, 1 глава, 41 по 42 стих. А каково наше отношение к одиноким людям? В-пятых, изнуренные люди вызывали его жалость. Книжники предлагали людям религию, которая была помехой, а не опорой в их жизни. Христианство должно нести людям радость, не сгибать их под бременем, а поднимать их на крыльях веры к Господу. Далее Иисус Христос говорит: «Жатвы много». Что надо понимать под жатвы? Ответ: человеческие души. Души, не пожатые еще для небесных житниц, души, не имеющие пастыря. Этих душ много. Вот почему и жатвы много. Жатва никогда не будет убрана, если не будет жнецов, которые смогут пожать ее. Разве не призывает всех нас это обилие жатвы, это множество душ, не знающих пастыря Христа, к труду? Делателей мало. Одна из важных истин христианской жизни заключается в том, что Иисусу Христу нужны люди. Когда Он жил на нашей земле, Его голос мог достичь только немногих. Он никогда не покидал пределов Палестины, а ведь его ожидал целый мир. Он хочет, чтобы люди услышали благую весть о нем, но люди никогда не смогут услышать, если другие не поведают им об этом. Он хочет, чтобы все люди услышали весть спасения, но они никогда не услышат ее, если не будет тех, которые готовы пересечь моря и горы, чтобы принести ее другим. Кто же эти делатели? Ими должны быть все, которые пришли к Иисусу Христу и нашли в нем своего пастыря. А разве их мало? Нет, очень много, но не все они делатели. Не все они исполнены любовью к погибающим душам. Многие из них радуются о своем личном спасении, но не стремятся к спасению других. Они не делатели на жатве. То есть они ничего не делают для приведения овец, не имеющих пастыря, ко Христу. Это печально, но это так. Принадлежим ли мы с вами к делателям? Что же говорит дальше Иисус Христос? Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Кто же Господин жатвы? Кто же Господин этих гибнущих без пастыря овец? Господь Иисус Христос. Он сотворил человеческие души. Вот почему Он и Господин их. Он искупил человеческие души. Вот почему Он Господин их. И кто любит эти искупленные Господом человеческие души, тот должен молить Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву Его. Кто из нас молится об этом? Прежде всего, надо молить Господина жатвы о нас самих, то есть чтобы Он выслал на свою жатву вас и меня, чтобы ваше и мое сердце загорелось ревностью приводить гибнущие души к Иисусу Христу, а затем уже молиться о других сердцах, чтобы и они загорелись любовью к душам, блуждающим без Иисуса Христа в этом мире. Но одной молитвы недостаточно. Иные могут сказать: «Я буду молиться о делателях на Ниве Господней каждый день моей жизни». Но и здесь, как и во многих других случаях, молитва без дел мертва. У Мартина Лютера был друг-единомышленник. Они пришли к соглашению, что Мартин Лютер отправится в мир и спустится в жар битвы за реформацию, а он будет поддерживать его молитвами. Однажды ночью другу Мартина Лютера приснился сон. Он видит необъятное, как мир, хлебное поле, и только один мужчина пытается пожать урожай. Непосильная задача и раздирающее сердце картина. Потом он увидел лицо жнеца. Это был Мартин Лютер. И друга осенила мысль: «Я должен и молиться, и работать». Он оставил свое уединение и пошел в мир, чтобы трудиться на жатве. Желание Иисуса Христа заключается в том, чтобы каждый христианин стал миссионером и жнецом. Одни могут только молиться, потому что жизнь сделала их бессильными, но их молитва – это сила жнецов. Большинство же из нас сильны духом и здоровы телом, должны выбрать иной путь. Недостаточно даже просто жертвовать деньги, хотя и они очень нужны для жатвы. Каждый из нас должен быть жнецом, потому что всегда есть такой человек, которого вы должны привести к Иисусу Христу. Какие же качества нужны для делателей на жатве Христовой? В основном два качества – горячая любовь к Иисусу Христу и горячая любовь к душам человеческим. Христос хочет, чтобы вся Его Церковь состояла из делателей, и чтобы все делатели имели вышеуказанные качества – любовь к Нему и любовь к душам. Без этих двух качеств Господин жатвы, Христос, никого не пошлет на жатву свою. Хотя бы человек имел высшее богословское образование, Иисус Христос ради этого образования не пошлет его на свою жатву. Только самая горячая любовь к Иисусу Христу, с одной стороны, и самая горячая любовь к овцам, не имеющим пастыря, с другой стороны, дают нам право быть делателями на жатве Христа, делателями не человеками посланными, а самим господином жатвы. Если бы все христиане имели эти два качества, то делателей было бы на жатве Иисуса Христа столько, сколько христиан на земле. Но очень немногие из христиан имеют эти два качества. Вот почему и сегодня мы с печалью должны повторить слова Христа. «Жатвы много, а делателей мало». В день своего вознесения на небо Иисус Христос сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Если мы хотим быть делателями на жатве Иисуса Христа, если мы хотим приводить души ко Христу, нам надо получить эту чудную силу, силу Духа Святого. Дух Святой есть самая могущественная сила в мире. Он наш божественный друг, спутник всей нашей земной жизни, выражаясь народным языком, наш кормилец. Работа Духа Святого заключается в том, чтобы обличить мир в его грехах, открыть людям глаза на их ошибки и заблуждения. Все это должно быть проделано таким образом, чтобы человек получил в результате всего этого полное сознание своей греховности. Отсюда обычно и начинается дело спасения большинства людей. Святой Дух приводит их к ощущению собственной греховности и к сознанию необходимости в Избавителе. По достижении этого такие люди делаются готовыми принять Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем. Библия говорит: «Исполняйтесь Духом». Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. В этом величайшая нужда каждого чада Божия и труженика на ниве Господней. Будем же ревностными делателями на жатве Христовой. Да поможет в этом нам Господь!